Чтобы удостоиться веры, сначала необходим трепет, как сказано в книге Зоар, потому что трепет — это заповедь, которая включает в себя все заповеди Торы, и она же является вратами для веры в Творца. Согласно пробуждению трепета перед Создателем, увеличивается и его вера в управление Творцом. А для того, чтобы достичь трепета перед Ним, то есть страха того, что он не сможет доставить удовольствие Творцу, человек должен приобрести страстное желание доставлять удовольствие, то есть желание отдавать. А затем можно говорить о том, что есть место страху. Возможно, ему не предоставится возможность удержать страх. Так как же человек может получить это новое свойство — желание отдавать, и при этом понять, что желание получать для себя вредит ему? Ведь это противоречит природе человека. Иногда у человека появляется мысль или желание, что нужно выйти из-под власти эгоизма. И происходит это под влиянием наших книг и мудрецов. Но это очень слабая сила. И не всегда ему светит такое знание, чтобы мог прислушаться к нему и использовать его постоянно, и сказать, что таков общий порядок для всех заповедей Торы. Существует лишь один совет. Когда собираются несколько человек, у которых есть небольшая сила и возможность выйти из-под власти эгоизма, и у каждого есть возможность и важность прийти к отдаче, и понятно, что без помощи снаружи никто это сделать не сможет. Если каждый может аннулировать себя перед товарищами, и тогда из всех членов этой группы появляется любовь в потенциале. Но реально сделать они этого не могут. И тогда каждый, войдя в группу, отменяет себя перед остальными. И тогда становится одним телом, гуфом. И этот гуф состоит, скажем, из 10 человек. И сила у этого гуфа будет в 10 раз больше, чем была бы у каждого в отдельности. Но существуют условия. Когда люди собираются в группу, каждый из них должен думать о том, как подавить свой эгоизм. И сейчас он не должен думать, как наполнить свое желание получать, а должен думать о том, и насколько можно больше, только о любви ближнего. И лишь таким путем он может приобрести новое качество желания отдавать. А от любви к товарищам он сможет прийти и к любви к Творцу. То есть он захочет доставить наслаждение Создателю. Получается, что только таким образом он получает важность и необходимость, что желание отдавать ему необходимо. И приходит к нему оно с помощью любви к товарищам. И тогда можно сказать, что приходит трепет. То есть он боится, вдруг он не сможет доставить удовольствие Создателю. Таким образом, основой, на которой можно построить здание святости, является правило «возлюби ближнего», с помощью которого можно получить желание и необходимость доставить удовольствие Создателю. А после этого возникает понятие трепета. То есть человек боится, вдруг он не сможет доставить удовольствие Творцу. А затем, когда появляются для него врата, которые называются трепет, тогда он может удостоиться веры, поскольку вера — это кли, в который может войти Шхина.
Еще раз.
Прочтем еще раз. Это труды Рабаша, первый том, «Любовь к товарищам». Чтобы удостоиться веры, необходим прежде трепет, как сказано в предисловии книги Зоар, потому что трепет — это заповедь, которая включает в себя все заповеди Торы, и она же является вратами для веры в Творца. Согласно пробуждению трепета перед Создателем, увеличивается и вера в Него, и в Его управление. А для того, чтобы достичь трепета перед Ним, то есть чтобы был страх, вдруг не сможет человек доставить удовольствие Творцу. Человек прежде должен обрести страстное желание насладить, отдавать. Затем можно сказать, что появляется место страху, вдруг не предоставится ему возможность выполнить страх. И из какого свойства человек может прийти к свойству отдавать и понять то, что получать ради себя вредит ему, ведь это противоречит природе человека. И иногда у человека появляется мысль или желание, что необходимо выйти из-под любви к себе, и слышал он это из наших книг и от наших мудрецов. Но это очень слабая сила, и она не всегда светит ему этим знанием, чтобы мог он к нему прислушаться и мог бы воспользоваться им постоянно и сказать, что таков общий закон для всех заповедей Торы. Но существует лишь один выход. Собраться нескольким людям, у которых есть небольшая возможность выйти из эгоистической любви вместе, но у каждого у них нет достаточной силы выйти к отдаче без помощи снаружи. И тогда эти люди, каждый отменяет себя друг перед другом. И у всех есть, по крайней мере, в потенциале любовь к Творцу. Но вот так, объединившись в группу, они не могут его реализовать. И тогда, за счет того, что каждый из них входит в группу и отменяет себя перед группой, тогда становится одним телом, гуфом. И этот гуф состоит, скажем, из 10 человек. И тогда у этого гуфа есть силы в 10 раз больше, чем у каждого в отдельности. Но при условии, что они собрались, и каждый должен думать о том, как он сейчас приходит к цели отменить любовь к себе. То есть он не должен думать больше о том, как наполнить свое желание получать, а должен думать о том, и насколько можно больше, только о любви к ближнему. И только таким путем он может приобрести желание и необходимость, что нужно приобрести новое качество, желание отдавать. А от любви к товарищам он может перейти к любви к Творцу. То есть он может захотеть, он должен захотеть доставить удовольствие Создателю. Получается, что желание отдавать очень важно и необходимо, а приобрести его он может только с помощью товарища. И тогда можно сказать, что человек трепещет перед Творцом. То есть он боится, вдруг он не сможет доставить удовольствие Создателю. И получается, что основой, на которой можно построить здание святости, является правило «возлюби ближнего», с помощью которого можно получить желание доставить удовольствие Творцу. А затем появляется понятие трепета. То есть человек боится, а вдруг он не сможет принести удовольствие Создателю. И затем, когда у него появляются врата, которые называются трепет перед Творцом, тогда он может удостоиться веры, поскольку вера — это сосуд, в который может войти Шхина.
Вопросы?
Если никто из товарищей, никто не находится на самом деле в отдаче, как от них можно получить желание к отдаче?
Откуда я знаю, он находится в отдаче или нет? Когда я нахожусь в группе, все просто показывают тебе, как будто нет в них ничего. Посмотри, как они выглядят. Глупцы, хулиганы. Все люди брошенные, все устали. Ты видишь в них пробуждение какое-то. Что ли, что-нибудь, просто выжатые все. Как ты можешь знать, это на самом деле так, или все скрыты? Я ж не знаю, что происходит внутри. И мы также знаем обычаи каббалистов, которые всегда показывали себя немножко иначе, чем то, что было у них внутри. Поэтому мы должны прежде всего оправдать товарища, то, что называется, на чашу заслуг. Это должно быть прежде всего первое. Второе, мы должны выполнить условия поручительства, чтобы каждый показал другому, насколько он находится в подъеме, в пробуждении эффективном, неистинном, неискреннем имени. Ложно, мне важно, потому что я тем самым выполняю свою обязанность пробудить товарища. А товарищ в ответ пробуждает меня. И против внутреннего выражения мы ничего не можем сделать, и впечатляемся мы именно от этого. И поэтому очень важно не пренебрегать этим, а условие остается условием. Это работает таким образом. А, у нас есть семинар, может быть, мы как раз на семинаре зададим этот вопрос. Каждый должен показать другим пробуждение. Где это сказано? Тоже в одной из первых статей, что мне запрещено показывать себя скромным, играть в скромность, но то, что я горю тем, чтобы прийти к отдаче, к любви, это я должен показать всем товарищам. Я тем самым пробуждаю их, и они пробуждают этим меня. Без этого группа не сможет существовать. Поэтому нужно каждый день это проверять. Тщательно проверять. Должен быть человек, даже во время урока. Но кого мы, скажем, выберем здесь, кто у нас горит больше всех? Где там Гоша или еще кто-нибудь из них? Да? Словом, пускай записывают, насколько товарищи, каждый из них, сделайте список. О каждом, как он выглядит снаружи. Насколько он внешним образом дает пробуждение и подъем другим. Здесь нечего смеяться. Сколько раз ты выходишь покурить, а? Один раз? Ну, я тебя понимаю. Ладно. Но все, чтобы не выходить, не говорить там. И сколько во время урока его внешняя форма должна быть серьезной, чтобы дать пример другим. Где у нас тут Ниф? На работах? Ага. Он дает хороший пример. Да? Последовательно, год за годом. Берите пример с него. Просто хочет знать, хочет делать, хочет учиться. Хороший мальчик. Именно таким нужно быть. И этому нужно учить других. Есть еще вопросы, да?
Продолжение Зихрона спрашивает, почему каббалисты как раз выказывали себя совершенно с обратной стороны?
Потому что они должны были дать другим работу. Это уже было больше, чем впечатление просто друг от друга. Они уже просто делали одолжение друг другу, обратное. Когда я иду, ищу, подобно старцу, что я там потерял, где мой авиют, где моя работа. И они давали тогда каждый один другому это место авиюта, чтобы я должен был судить товарища на чашу заслуг. Если он показывает мне воодушевление, мне нечего здесь судить. Я вижу, что он находится на чаше заслуг. А когда я вижу, что он как раз наоборот, тогда я должен преодолеть это. К этому мы еще придем. Где это? Пока что будьте актерами хорошего свойства, а не плохого.
Да. Кто такой хавер, товарищ? Это отдельные товарищи из группы или любой из них?
Товарищ — это тот, в ком я вижу, что он хочет прийти к той же цели. Внешне, что я вижу? Нет у судьи больше, чем видят его глаза. Я вижу, кто стремится, кто нет. Вот так, в простом виде, я получаю внешнее проявление по отношению к этому. И работы у меня нет выбора. И мы должны принять в расчет, что есть подъемы, падения, есть люди, которые удаляются на полгода-год. Есть длительные периоды, когда человек где-то там сидит, его не видно, не очень-то мы его увидим, затем он приближается. Но в целом я вижу, в соответствии с его постоянством, участием, а затем в соответствии с тем, насколько он готов пробуждать других, это важно. Без этого вы видите, что без этого мы не сможем продвигаться. Да.
Как действует механизм перехода от любви к товарищам к любви к Творцу?
Здесь существует целый ряд состояний, которые мы должны пройти. И то, что мы переходим из состояния к состоянию, предыдущее состояние не исчезает. А то, что мы принимаем сейчас за новое состояние, это строится за счет того, что мы усиливаем предыдущее состояние, на нем строим новое. Так это в духовном. Это подобно пирамиде. Насколько ты поднимаешься наверх, ты должен увеличить ее базу внизу. Понятно, как строится пирамида, да? Если она маленькая, если у нее небольшая высота, мне достаточно небольшой основы. Если я хочу достичь большой высоты, мне нужна основа более длинная и широкая. И то же самое здесь у нас. Значит, что вначале есть у нас слияние с книгами и ее авторами. Это называется учеба и рав, потому что это дает нам направление. Вслед за направлением начинается реализация. И через единство с равом затем мы приходим к единству с товарищами. Мы строим группу и создаем группу. Когда мы реализуем это, мы начинаем в круге раскрывать необходимость отдачи Творцу. Так это работает. Здесь есть много деталей. Рабаш выясняет все. Я думаю, все это на первый взгляд не видно, но только в соответствии с потребностью свой человек может это обнаружить. Да.
Из Москвы спрашивают, должен ли перенять пример от горящих товарищей и оправдывать остальных?
Оправдывать нет. Я оправдываю товарищи, когда они пробуждают меня к работе Творца. С чего вдруг я должен оправдывать других, которые сидят с кислым видом? Что я могу получить от них? Я с помощью них прихожу к отдаче. Каждый должен быть поручителем другому, что он поддерживает, что он держит, что он подталкивает его к отдаче. Если у нас не будет страха, придем мы или нет, где моя поддержка, мне нужно здесь, чтобы меня поддержали, я должен этому помочь и этому. Взаимная такая работа, да? Если не будет у нас этого взаимного стремления, как мы можем прийти, с чего вдруг я оправдываю кого-то, который просто словно держит меня за ноги, не давая пойти вперед? Нет. Не то, чтобы не оправдывать. А на самом деле, если это можно, пробудить их, а если нет, просто делать им террор, не выбрасывать, а встряхнуть как надо. Есть состояние, когда человек не может. Это называется мертвые свободно. Есть такие состояния, сколько ты не будешь давить на них, он как труп, все, мертвый. Ничего не поделаешь. Есть такие периоды. И мы считаемся с этим, если это на самом деле периоды, в которые иначе он не может себя вести. Но пытаться пробудить каждого, и каждый должен пробуждать других, работать по максимуму. Но если умер, умер, тут ничего не поделаешь. Ждут то, что называется возрождение из мертвых. Еще? Ну, где же микрофон?
Какая проверка, что я... Как я могу проверить себя, что я пробуждаю товарищей?
Проверка, что ты пробуждаешь товарищей, это когда ты видишь свою обязанность все время находиться на подъеме. И в трепете, пробуждаю ли я всех товарищей к работе Творца, когда мы вместе приходим к этому, доставлять наслаждение Ему. Вот и все. И выяснить, как можно глубже все эти слова, чтобы это не было пустыми словами, чтобы не было у тебя чужого божества, то, что называется, чтобы выяснить все больше смысла реальности в этом.
Как мы сейчас и говорили, постарайте прийти к состоянию, чтобы открылось сердце, чтобы появился вход в стенах сердца, и удостоились бы мы единства. Все, что мы постигаем свойства единства. Давайте будем надеяться, что все будет хорошо.
154 пункт. Там властвуют два правителя. Один правит тьмой, другой правит светом. И они враждовали между собой. Но в час, когда опустился туда Каин, они соединились друг с другом, придя к взаимному согласию. И все увидели, что это порождение Каина. И поэтому две головы у них, как две змеи. Кроме того времени, когда к власти приходит правящий светом. Он овладевает своим, то есть светом, и овладевает другим, то есть правящим тьмой. И поэтому включились те, которые пребывают во тьме, в тех, что в свете, и стали одним целым.
У кого откроется, пусть скажет нам. Пока все в ожидании.
Пояснение сказанного. При выходе святого имени Элоким вначале поднимаются буквы Эли и соединяются с Ми, оставаясь скрытыми в имени, поскольку они лишены хасадим. Но святость, то есть хухма, не может облачиться в них без одеяния хасадим. Поэтому они скрыты в имени Элоким. А затем происходит второй зевук в Мии для привлечения хасадим. И теперь хохма облачается в хасадим и восполняется имя Элоким. И сказано, кто создал Эле, этих, это означает, что он создал свет для своего света, то есть величественное одеяние хасадим, и облачился в него, и соединились буквы Эле с Ми, и восполнилось имя Элоким. Ибо в Ми, то есть в Бине, есть гар, называемый высшие Абавыима, которые установили свойства чистый воздух, Авирадахья, поскольку желает милости он, Хафецхезет, и не получает хохмы. И только зад дыми, называемый Ишсуд, получают хохму. Поэтому в начале подъема букв Эль в Ми, они поднимаются в зад дыми, которые получают хохму. И тогда они скрыты в имени Элоким. Но затем происходит второй зевук в гардами, в свойстве чистый воздух. И они передают величественное одеяние, которое светит в Эле. И тогда восполняется святое имя Элоким. А душа Каина относится к свойству Эле, в то время, когда они еще скрыты в имени. И поэтому святость Хухма была еще скрыта над ним из-за отсутствия облачения Хасадим. И поэтому мало того, что он не поднял ман, чтобы притянуть Мида Хасадим, но еще и желал притянуть Хохму от свойства высших Абвеима, и этим убил Эвеля, сколько обнажил Ахараем Нуквы Зайрампина, и сам вверг душу свою в клипот, то есть в Эле. И место этих клипот в земле Арка, дословно, пропасть. И два правителя, властвующих там, относятся к Эле свойства клипот, поскольку одно в противоположность другому создал Творец. Ведь в Нукве скрыто Ахараем свойство Ма, и раскрыто Ахараем свойство Ми. И тогда она может излучать душам свет святого имени Элоким в полном совершенстве. Потому что Хохма, принадлежащая буквам Эле, которые они получили от Заддами, облачается теперь в Хасадим, принадлежащие Гардами, и раскрывается святое имя. Но в буквах Эле Ситры Ахра, получающие все питание от обратной стороны святости Ма, есть два недостатка. Первое, в них полностью отсутствует Хасадим. Второе, даже Хохма, имеющаяся в Эле, не может облачиться там из-за отсутствия Хасадим Деми. И поэтому они пребывают во тьме, а не в свете. И это Захар, свойство Эле, клипы. Ведь его келим — это келим хохмы, то есть Эле. Но они лишены хохмы из-за отсутствия хасадим деми. И он таким образом является тьмой, лишенной как хохмы, так и хасадим. И у него большое превосходство в келим, способных получить хохму, если бы он мог получить одеяние хасадим.
Мы думаем о том входе, который раскрывается. Да?
А нуква свойства Эли Клипы относится к Ахараем Дама, нуквы святости. И она является кли хасадим. Однако в клипе у нее есть очень большие недостатки, ведь она является корнем разделения, поскольку обманывает именем царя, и есть у нее много имен нечистой стороны, соответствующих ее испорченности. Однако есть у нее тонкое свечение благодаря тому, что ее келим принадлежат обратной стороне дыма, который в корне своем келим дехасадим. И мы должны знать, что Захар и Никева, свойства Эли Клипы, это два правителя, властвующие в земле Арка. Захар правит тьмой, а Никева — светом, имеющимся там. И обвиняют они друг друга потому, что противоположны друг другу. Захар, келим которого лишены света хохмы букв Эли, ненавидит силу обмана и разделения, имеющиеся в келим его нуквы, и предпочитает тьму, которая в нем. А Никева, у которой есть слабое свечение хасадим, вовсе не желает света хухмы, и уж тем более тьмы Захара, и поэтому обвиняет его и избегает его. И поэтому сказано, что там властвуют два правителя. Один правит тьмой, другой правит светом. И они враждовали между собой, сколько Захар властвует во тьме, а Нуква — в свете. И они обвиняют и ненавидят друг друга. И поскольку они отделены друг от друга, они не могут распространяться вовсе. И нет у них силы причинить вред. Однако после того, как прегрешил Каин, ввергнув в клипот земли арка буквы Эли святости, содержащиеся в душе его, облачились его буквы Эли, тоже закрытые от хасадим, в свет нуквы де Эли клипы, тем самым оживив слабые искры, оставшиеся в Келим Эли Каина, которые относятся к Хухме. Потому что свет этой порочной клипы оживляет их, подобно свету Хасадим святости. И вследствие этого, также из Захар де Эли клипы совершает зевук с этой нуквой, облачившей свойства Эли Каина, поскольку у него те же келим, что и у Каина. И благодаря этому зевугу Каин произвел порождения, исходящие от искр святости, оставшихся в буквах Эли, смешанных с келим свойства Эли Захара, клипы, которые облачились в свет порочной нуквы клипы. И поэтому сказано, в час, когда опустился туда Каин, они соединились друг с другом, придя к взаимному согласию. Потому что искры хохмы, оставшиеся в свойствах Эли Каина, облачили свет Никвы Клипот, в результате чего возжелал ее также и Захар Клипы, стремясь наполниться и насладиться искрами хохмы, принадлежащими свойствам Эли Каина. И они совершили друг с другом зивук, слияние, то есть соединились вместе, наполняясь друг от друга, словно одно целое, и увидели все, что они порождения Каина. Вследствие этого зивуга вышли порождения, образовавшиеся от этого облачения искры или Каина, в свет клипы. И в результате раскрылись искры хохмы души Каина, и увидели все, что они порождения Каина. То есть родились от этого порочного зивуга.
Много людей забыли о цели, которую мы поставили перед собой. Если так, то это означает, что нет силы в группе, которая может поддержать всех. И об этом тоже нужно позаботиться. Пожалуйста.
И поэтому две головы у них, как две змеи. Из-за того, что они происходят от соединения Захара и Никивы, свойства или клипы, которые в корне своем противоположны друг другу, порождения, произведенные Каином посредством этого соединения, имеют две такие же головы, как у этих двух клипот. Первая тянется в сторону тьмы, возникающей в Келим Хохмы. Вторая тянется к свету, содержащемуся в нечистой Келим Нуквы Клипы. И поэтому сказано, что они как две змеи, так как противостоят двум животным меркаве строении, быку и орлу. Две головы у них есть только во время власти Захара, власти тьмы. Потому что в результате облачения в свет нуквы с целью насладиться искрами хохмы Каина, он оказывается поневоле воплощающим также и власть своей нуквы, так как нуждается в свете Каина. Вследствие этого и потомство рождается с двумя головами. Одна тянет в одну сторону, а вторая в другую.
Сейчас сделаем другое упражнение. Не надо думать о своем сердце. А каждый должен быть ответственен за остальных. Будет ли это легче, чем думать о своем сердце, о своем собственном сердце? Проверьте. Не проще ли думать и заботиться о том, чтобы сердце товарища открылось для капли единства?
Отличать него нуква клипы вообще не нуждается в своем Захаре. Ведь он совершенно ничего не может ей дать, являясь сплошной тьмой. Поэтому, когда власть у нуквы, и она стремится покорить своей нечистотой, у нее есть полное превосходство, и она уже ничего не оставляет от свойства Захара, и тогда две головы у порождения Каина опять становится одной. И поэтому сказано, кроме того времени, когда к власти приходит правящий светом, он овладевает своим, то есть светом, и овладевает другим, то есть правящим тьмой. То есть то время, когда властвует Нуква Клипот, и она владеет этим светом и укрепляется, чтобы овладеть Захаром, вторым правителем, овладевает своим, то есть овладевает своей силой, и также овладевает другим. Овладевает также другим правителем, то есть Захаром. Ибо она овладевает Захаром, полностью подчиняя его своей власти. И поэтому включились те, которые пребывают во тьме, в тех, что в свете, и стали одним целым. И поэтому включилась власть Захара, то есть тьмы, во властники вы, света. И две головы становятся одной. Когда вы сказали об упражнении «думать о том, чтобы раскрыл сердце товарища», я думал думать об определенном товарище, обо всех, о тех, которые на экранах, о том, кто рядом, о таком легче просить, тяжелее. Я спрашиваю.
Я представляю... Нет, я не могу тебе сказать. У меня нет кого-то одного. У меня такой собирательный образ. Хотя есть люди более близкие, более дальние, более преданные, и те, к кому я отношусь по разным причинам, отлично от остальных. Но когда я представляю себе свою отдачу в общем, к группе, это нет. Это служить, отдавать, это надеяться на то, что сейчас я смогу подать им что-то, что оздоровит их.
Мы изучаем или слышим, что когда мы смотрим на товарища, мы должны видеть не только точки в сердце, вместо лиц и даже свойств характера, все точки в сердце — это то же самое для меня?
Сейчас.
Все точки в сердце для меня равны?
Когда они объединяются. А так никто не равен другому. С какой стати? Но когда точки объединяются, они превращаются в кли, о котором тогда я начинаю заботиться. Да.
Да, но сейчас, когда я вижу здесь сотни или даже больше людей, что для меня искра, которую я должен видеть в каждом товарище? Что такое абстрактная часть вот, товарища? Вот это коллективное. Что я должен здесь увидеть и почувствовать?
Так я тебе повторяю. Я, когда я думаю о группе, я не вижу товарищей, я не вижу лиц, я не помню ни как они выглядят, и, разумеется, ни имен, и ничего другого искусственного, что прилепляется. К тому же все меняются. Лицо, может, и нет, а человек же очень меняется. Поэтому я не вижу этого, я вижу общее желание группы. И это желание необходимо придать ему форму. Как можно более истинную. Ну вот так, все.
Всегда надо думать о другой группе как о чем-то одном, или думать о товарище как о собрании и все.
Нет, я думаю о группе. Я не думаю о товарищах. Я думаю уже после сигмы интеграла, после объединения. Единицы остаются, скажем, с левой стороны уравнения, а я думаю уже о правой стороне уравнения. И оттуда и дальше я начинаю работать.
И как, чтобы это было совершенно абстрактным? Потому что мне это кажется совершенно абстрактным.
Это не абстрактно. Это и есть живое. Это и есть жизнь. А одиночки — это мертвая часть.
Какую же картину держите?
Представь себе частицы, атомы, начинают объединяться друг с другом за счет каких-то сил. Скажем, в них нет высшей силы, и вдруг из атомов превращается что-то живое, движущееся. Вдруг появляется метаболизм. обмен веществ. Появляется обмен веществ. Появляется жизнь. Кто-то получает от кого-то, кто-то впитывает, кто-то выделяет какие-то вещества, которые нехороши для объединения, то, что необходимо для объединения, начинают искать снаружи, как что-то может быть полезным. Откуда это все берется? Это берется через объединение. Что было до этого? А до этого были мертвые, они были неживые. Электроны, нейтроны, протоны и так далее, мионы, все что угодно. Частицы, что в них есть? И вдруг из их объединения, посмотри, к чему пришло. А затем через их объединение приходит развитие чувства внутреннего. Внешнее чувство, объединение между ними подводит их к какому-то сложному составляющему, когда каждый готов принять на себя особую роль относительно других и не заботиться ни о чем другом. Ну вот скажи мне, печень, к примеру, она очищает кровь. Да, вот здесь вот она находится, а здесь сердце. Что будет делать печень без сердца и сердце без печени? Эти части в своем соединении пришли к состоянию, когда каждый готов отдать свою жизнь другому. Ты понимаешь? Потому что без основных органов в теле одного из них будет недоставать, тело не сможет существовать. Почки, печень, легкие, мозг, что? Если будет одного недоставать, ты посмотри, насколько в их сближении и объединении между собой они пришли к готовности отдать свою жизнь другому и перестать заботиться. Я готов позаботиться о том, что вы мне даете. И об этом я забочусь на 100%. Я ответственен в этом для вас. И так каждый из них. Вот это арвут. А до этого нет тела. Поэтому ты говоришь, это слишком абстрактно. Это не абстрактно. Это и есть то, что существует. Я не люблю так говорить. Так вот слишком эмоционально, но это очень... Ну, не знаю, но это так.
Это значит, у нас здесь есть еще много вопросов. Есть несколько вопросов, в которые мы пока не можем углубиться, чтобы их прояснить. Что такое на самом деле стыд? Это постигают потом в подъеме снизу вверх. Как стыд действовал на цимцум, на сокращение. Цимцум — это не используют желание получать или используют желание получать, а не используют ради получения. То есть... Желание получать можно использовать, но только иным образом. Только намерение нельзя использовать ради себя. Было ли намерение ради себя до сокращения? То есть, то, что происходит после сокращения, то, что он рассказывает, из этого мы можем... понять, что те, получающие килим, у творения нет ничего другого, кроме этого. Только кли получения, который чувствует наслаждение, или отсутствие наслаждения. Нет у творения ничего другого, кроме этого. Но если творение начинает развивать особое отношение к желанию получать и к наполнению, когда желает использовать их, как будто бы, смотря на это со стороны и используя их, чтобы достичь нового результата, то решение, то действие, которое он производит, оно называется Адам, человек. Это то, что он говорит, что после Цимцум Алиф он приходит к решению, что я использую желание получать мое, и наслаждение, которое чувствую в желании получать, именно в инверсии, обратным образом. Я желаю, чтобы все это желание, которое у меня было прежде, и все то наслаждение, которое у меня было прежде, чтобы это преобразилось и стало обратным, чтобы все это я хотел бы наслаждаться тем, когда я могу это чувствовать в других. Это вопрос на следующий семинар. Я хочу, чтобы это было другим. Я им делаю тем самым хорошо или плохо? А? Скажи мне. Это вопрос. Мне нельзя это есть, допустим, потому что это вызывает у меня какое-нибудь там, не знаю, несварение желудка, я даю тебе. Ну, почему тебе это будет хорошо? Понятно или нет? Подумайте, почему другому это может быть хорошо, если я ему отдаю? Ведь у него это является получением. Так как же я могу так относиться к другому? Что, исходя из любви? Понятно? Если я вижу, что мой товарищ неисправлен, скажем, у него несварение желудка, я ему дам что-то, что я не получаю для себя, как же я могу такое передать ему, чтобы он получил? Я же тем самым ставлю его перед препятствием. У тебя есть ответ? Ты их запутаешь. Ну-ну.
Ну вот по этой же теме, что именно как раз отказ получать превращаются в получающие келим. Как это не превращаются?
Поэтому я и начал объяснять с этой очень особой точки. Нет у меня, кроме аппетита, кроме голода и наполнения или отсутствия наполнения, нет ничего. Это наша суть. Что бы ты ни брал, то, что есть. Мне больше нечего использовать, я использую только это. Ничего не дано другому. Вообще не знаю, что вообще есть во всей Вселенной. И есть во мне та точка от бины, которая помогает мне изменить отношения к желанию получать и к ощущению в нем либо ощущение наполнения, либо ощущение отсутствия наполнения. И это ощущение есть Малхут. Это точка, из которой я могу наблюдать и проверять. Это точка бины, потому что Малхут является следствием бины. В Малхут есть это ощущение, это возможность. Поэтому бина — это называется высшая гвура, а Малхут — это низшая гвура. И я могу, используя эту точку бины, если я отождествляю себя с ней, могу рассматривать Малхут, как она страдает или наслаждается от наполнения или от отсутствия наполнения. Я сейчас хочу взять Малхут и сделать ее подобной кетеру. Что я делаю, чтобы она уподобилась кетеру, чтобы она отдавала, так как кетер? Я вызываю весь свет, который есть во всей моей Малхут. Но я наслаждаюсь не от того, что я чувствую его в себе. Я наслаждаюсь от того, что я провожу его через себя другим. И тем самым я подобен Кетеру. И таким образом я, как гость, уподобляю себя хозяину. Я наслаждаюсь от того, что я получаю свет по пути, передавая его другим. Я не наслаждаюсь от света, я наслаждаюсь от того, что я передаю это другим. Но если ты возвращаешь это хозяину, ты можешь не наслаждаться от того, что ты не получаешь от него, ведь ты этим доставляешь ему наслаждение. Ведь здесь есть два момента. Я должен наслаждаться светом внутри своих килим, чтобы насладить хозяина. И это наслаждение, которое я обратно возвращаю хозяину. И здесь мы уже, может быть, я не уверен, ну, допустим, скажем несколько слов. Здесь мы можем, может быть, уже увидеть, что называется наранхай. То есть я получаю свет. Он абстрактный. Насколько я могу прочувствовать его внутри себя, чтобы доставить наслаждение хозяину? Либо это... Ну, это называется свет нефиш, рох, нешама, хида. Тут вопрос, насколько я позволяю себе наслаждаться им. Какое наполнение! И если я могу передать это хозяину и ощущать, насколько хозяин наслаждается от всех моих вот этих вкусов, которые могу извлечь из этих наслаждений, и как мы вместе соединяемся в этом наслаждении. Свет между нами общий. Иначе что общего между нами? Как мы объединяемся? То есть здесь мое желание и его желание становятся как одно, единым. Это все происходит от использования получающих келиим, но только не в их, не их обычным способом. Это называется над ними. Но это только слова, что значит над ними. Над ними по важности обычного использования. Да.
У меня всегда была эта проблема. Я знаю, когда я наслаждаюсь. Я наслаждаюсь, ну, замечательно, я готов раскрыть свет в кли. Но как я могу знать, что Творец наслаждается? Ну, первое, как я знаю, что я не ошибаюсь, и как я знаю, что Творец наслаждается светом, который ты ему передаешь? Или это просто ошибка?
Верно, ты для этого должен его почувствовать. Поэтому ты требуешь раскрытия. Ты требуешь раскрытия не чтобы наслаждаться этим, а чтобы знать, доставляешь ли ты наслаждение ему. Вопрос правильный. Это именно то, что и должно быть. Ты требуешь это для работы.
Что значит? Теперь сделаем шаг назад. Что это значит, что я наслаждаюсь светом в своем кли? Что я должен там видеть? Вот в этом нашем материальном мире.
Нет этого мира и будущего мира, а только лишь как, каким образом ты подходишь к наслаждению. Как оно ощущается? Если ты наслаждаешься от того, что ты наслаждаешь другого, это называется духовным. Если ты не можешь наслаждаться от того, что ты передаешь другому, то есть ты не чувствуешь его как себя, то пока что ты находишься в материальном. То есть пока эта система, она не связана в твоих глазах.
Ну, понятно, что и сейчас вот на пути чувствует какие-то наслаждения, чувствовать должен, чтобы у меня была какая-то энергия, чтобы продолжать. Что это за энергия, чтобы продолжать? Что ты чувствуешь на пути? Вообще, еще до того, как ты говоришь о духовном, что нужно чувствовать, что меня будет держать?
Помощь Творца.
А что это?
Помощь свыше. Правда? Больше ничего. Да. То есть, почему я так говорю? Это хорошо, чтобы человек ставил себя в зависимость от света, возвращающего к источнику. Нет ничего другого. Это называется помощь Творца. Что такое помощь свыше? Это помощь с неба. Так. Ожидая этого, сказано, что спрашивают у человека, когда он приходит, ну, как там называется это, после смерти? Да, к вратам рая? Да, это ты думаешь. Ну, на высший суд. Ему говорят, ты занимался Торой, ты ожидал избавления. Два вопроса ему задают. Вот и все. Торой занимался, то есть создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет приходящий возвращает к источнику, и возлюби ближнего своего, как себя, великое правило Тора. Ты занимался этим или нет? Ты ожидал, занимаясь этим избавлением, чтобы пришел тебе свет, возвращающий к источнику, и дал бы тебе силу отдачи, любовь к ближнему, и через нее любовь к Творцу. Об этом спрашивают. А потом уже рай. Подожди еще, что ты? Ждут его у ворот рая. У райских ворот. Хороший парень. Я помню, лет 30 назад, когда это было, да, приблизительно так, 85-й год, мы смеялись. Там в Бнебраке было такое обращение, ну, там от одного мудреца. Он так сказал, давайте подпишем договор с вами. Я скоро поднимусь на высший суд, вы здесь молитесь так-то и так, а я сверху о вас позабочусь там так-то. Так, да, это было так написано официально. Мы смеялись, откуда вообще человек уверен, что он поднимается туда и получает там то, что ему прочитается, оплату какую-то там, ну, райские ворота. Видишь, тоже здесь. Он напомнил мне. Ну, ладно. Понятно. Мы берем желание получать и наполнение желания получать, и нет у нас, кроме этого, ничего. Не философствовать, нету судьи иного, чем видит его глаза. Это я. Желание наслаждаться и наслаждение, либо отсутствие наслаждения. И только с этим я и могу работать. Все. Это твой руль, это твой тормоз, газ, это все, что у тебя есть. Управляй им желанием получать наслаждением или отсутствием наслаждения, насколько ты можешь. И в конце концов, как мы учим, ты достигнешь состояния, когда ты ничего не можешь с ним сделать, а здесь есть высшая сила, которая может делать своим желанием или наслаждением в нем, или отсутствием его. Все так устроено, чтобы достиг связи с этой высшей силой. Поэтому работайте вместе, и твое желание — это то место, где ты встречаешься, где ты раскрываешь и вплоть до слияния с этой высшей силой. Все начинается и заканчивается в твоем желании получать. Нет ничего другого. Да.
Экран — это часть Творца или часть творения?
Я не знаю, что значит «часть». Масах — это экран, это приходит с помощью высшего света. Это сила у творения, которая образуется с помощью высшего света.
Масах, чтобы производил свою работу, у него же должно быть подобие свойств со светом, а он же отталкивает его. Как вот в момент, когда экран отталкивает свет, и он может почувствовать наслаждение или не чувствует?
Не может быть, чтобы он не ощущал наслаждение, иначе что он отталкивает? Я не понимаю, что тогда значит свет? Свет — это наслаждение. Приходит ко мне, и что я делаю, когда он приходит? Готов ли я к тому, чтобы он пришел, а я его оттолкнул? Или я сначала наслаждаюсь им, я ведь должен знать, ну, с чем я имею дело, да? Ну, так я его так пробую, наполняю себя, проверил. А, это хорошо. Сейчас начну его отталкивать? Да? Так работают?
Ну, это как раз и проблема.
Это не проблема, поэтому почему тебе не дают? Потому что видишь, что ты вор. Ты сразу это ухватишь и будешь наслаждаться. А? Ну, твоему соседу можно дать. Почему? Он себя приготовил таким образом, что свет, когда уже придет к нему сейчас, он наверняка его оттолкнет. Остановит, чтобы наслаждаться самому. Потому что страх перед Творцом у него находится на первом уровне. У тебя нет такого. Ты, главное, заботишься о себе. Не то, что заботишься о Творце. Страх перед Творцом — это забота о нем. Трепет перед Творцом. Я уже разжевываю вам буквально такие вещи. Вы должны сами доходить до этого.